Мир Божий вам еще, сестры и братья. Откройте Евангелие от Марка. Будем читать тот же текст, который я читал и в прошлый раз. 8 глава с 22 стиха по 26. 8 глава Евангелия Марка с 22 стиха. Итак. Приходит Вифсаиду и приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения и плюнул ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он взглянул, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на голову, на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказал, не заходи в селение. И не рассказывай никому в селении. И пошел, и не рассказывай никому в селении до сих пор. Помолимся Господу. Боже наш, Владыка неба и земли, благодарим Тебя за дарованный нам по Твоей великой милости этот вечер. Благодарим Тебя, Господи, что Ты дал нам это благоприятное время, что мы можем быть здесь, в окружении Тебя, Господи, что Ты здесь присутствуешь, что мы можем друг друга еще видеть, созерцать и радоваться общению друг с другом. Слава Тебе за то, что на этой грешной земле Ты даешь нам такие благоприятные еще и часы, и возможности. И пусть наше пребывание здесь будет славой для Тебя, а для нас, Господи, пусть это будет в благословении. Боже наш, сделай нас теми людьми, которые бы впитывали Твое Слово, разумели Его и принимали Его, как на добрую почву. Тебе во славу принеся обильный плод. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, нестандартное исцеление слепого. В прошлый раз мы с вами рассуждали на эту тему, что это уникальнейшее чудо. Вот, то интересно в том, что они похожи, эти два чуда. Исцеление Христом глухого человека, и вот теперь слепого. Вот, и я говорил о том, что получается так, как будто бы он не мог с первого раза исцелить этого слепого человека. Вот, но не в этом дело. Интересно, что я уже говорил, что это чудо исцеления слепого, хотя в нем заложены очень важные истины в описании этого чуда, и однако же это чудо написано только в одном Евангелии от Марка. Итак, помните, мы говорили, первое, с чего начинал, о том, что великое благословение – иметь верных друзей, то есть верных Господу. Вот. Не просто верных, хотя и верность между людьми, верность друг другу играет большую роль тоже. Но верность наша друг другу, верность церкви, она должна вытекать прежде всего или созидаться на верности Господу. Вот чем она должна питаться. Иначе эта верность, если она не зиждется на верности Господу, она не будет стойкой. Так вот, на пути следования за Господом, на пути, на молитвенном пути всегда есть какие-то преграды. Замечайте. Не только на пути следования за Господом, но когда есть какая-то нужда, то даже для молитвенного общения тоже есть преграды. Ну, представьте себе, если бы этот человек не имел друзей. Он слепой. Кто привел бы его к Господу? Во-вторых, заметьте, что он не просил у Господа, чтобы Господь его исцелил. Его привели друзья. Он доверился им. Так что в этом отношении мы можем не сомневаться в том, что в действительности они были друзья, и эти друзья, они верили в Иисуса Христа, верили в силу прикосновения. Заметьте, что так и написано, что они привели его, чтобы он прикоснулся к нему. Да, вера их не была совершенной верой, а у кого из нас совершенна вера? Но благодарение Господу, что если он видит веру как горчичное зерно, он даст ей вход, она будет расти. Заметьте, что Писание говорит, даже если льна курящегося он не угасил, трости надломлен не преломил. То есть он дает возможности. А теперь посмотрите, когда этот бедный Вартимей, да, он имел веру. И вера была его очень сильна. Когда он видел Иисуса, то есть слышал, что Христос идет, он начал кричать: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Ему запрещали, ему не давали возможности, чтобы он кричал. А он, тем не менее, кричал. «Что ты хочешь?» «Хочу прозреть», он говорит Господу. И Христос исцелил его одним словом, без никаких. Вот так оно получается, дорогие мои. Так вот, посмотрите, мы далеко не совершенны в своей вере, как и этот слепой человек. Вы помните, был такой Аполлос, иудей. Он был красноречивым проповедником, а его вера была совершенна. Что он знал только? Он знал только Иоанново крещение, больше ничего не знал. Но Господь видит, и он все народы, он публично, он зная только немножечко, зная, и вот это немножечко, оно давало ему просторе, и он мог в действительности евангелизировать, проповедовать. И Господь, видя вот это горчичное зерно, вот, он дает простор, что? Он посылает эту пару, которая его пригласила. Вот. И что? И они его рассказали, они его научили. Вот так Господь наш видит это все. Так что, когда мы в действительности имеем веру, пусть даже самую маленькую, эти люди верили в прикосновение, но они верили. Женщина верила только, если я прикоснусь, и я буду исцелена, но она верила в него. Так и здесь тоже. Так вот, что еще я хотел сказать. Посмотрите, какие бывают преграды. Вот два человека, если так можно выразиться, два столпа веры. Варнава и Павел. Что получилось? Между ними стал Иоанн, Марк. И получилось то, что Павел сказал, что нет, я больше не могу брать Иоанна, Марка с собой, потому что он предал нас, и он вернулся назад. Это не время для сентиментальных вещей, а быть благовестником, быть миссионером – это не путешествие, как сегодня понимают, не развлечение, а это в действительности очень тяжелый труд, это опасный труд, это труд посвященности. И у них получилось разделение. А теперь посмотрите, это разделение – оно нисколько не повлияло на духовное состояние и Варнавы, и Павла. они не стали врагами. Как хорошо, какое величайшее благословение для Иоанна, Марка. Мы имеем сегодня чудное Евангелие от Марка. Почему? Потому что он имел благословенного дядюшку своего Варнаву, который взялся за его духовное воспитание. Он не стал употреблять разделение с Павлом для того, чтобы организовать новую церковь, как это сегодня делается. Не для того, чтобы разделение, а он взял, и он начал работать с ним. Почему? Потому что Варнава переводится на русский язык «сын утешения». Какое благословение для церквей, когда в церквах есть сыны утешения, потому что мы несовершенны в действиях, в словах, в поступках. Но когда есть сыны утешения в церквах, тогда нету никаких поношений, тогда нету никаких разделений, тогда нету ничего этого, а наоборот, идет созидание. Тогда сильные берут и несут тяжести слабых. И в конце концов, тот же апостол, который говорил, я не могу взять с собой Марка, потом говорит Тимофею, а Марка приведи ко мне, он мне нужен для служения. Кто это сделал? Варнава, сын утешения. Да, преграды, дорогие мои, для духовного роста всегда были, есть и будут. Преграды для нашей веры всегда были, есть и будут для роста этой веры. Но вы знаете, что Господь наш, Он всегда дает возможность для духовного роста. Правда, мы не всегда используем, потому что некоторые условия, которые Он нас ставит, они нам не очень нравятся. Мы совершенно иначе иногда воспринимаем себя. Ну, помните, когда Нееман приехал туда, в Израиль, для того, чтобы с него снял пророк проказу. Он уже ехал, он уже заранее себе, он заранее прислал, вот я приеду, и что, и пророк выйдет навстречу, и вот начнет там совершать какой-то ритуал, там какой-то религиозный, начнет призывать имя там богов и там жертвы проносить, то есть, чтобы все было торжественно. А он вышел без всякого торжества, и он говорит, иди 7 раз окунись. Ну, что это такое? Ну, как, я-то думал, он говорит. Нет. И в каком гневе он хотел возвратиться? Я помню, когда я был один раз в Киеве, и мой друг, и теперь он уже старенький, он уже не пастырем церкви, а он тогда был еще пастырем центральной киевской церкви, которую называли Наямской, сейчас она уже на Щековицкой, новый огромнейший молитвенный дом. И они все перешли, первые на Украине, они перешли хлебопреломление в чашечках. Так интересно у них. И вот он мне говорит, ну представляешь, ну что это за хлебопреломление? Ну раньше ты возьмешь чашу, так это же благоговение какое. Так это же чувствуется, что молитва, чувствуется Божье присутствие. А сейчас, говорит, какие-то мензурочки стоят маленькие, и все, ну, ни уму, ни сердцу. Но разве хлебопреломление заключается в чаше или в чашечке? Дорогие мои. Так вот, наверное, Бог дает нам возможность для нашего духовного роста. Но мы придумаем себе вот эти условия. Вот в этих условиях, да, здесь будет духовный рост. А вот это то, что Бог... Но здесь никакого духовного роста не может быть. Итак, третье сегодня, на что я хочу обратить ваше внимание, нестандартные действия Господа. Итак, смотрите, слепец в руке Божией. Самое надежное место, самое безопасное место – это быть в руке Божией, дорогие мои. Сам Христос берет это, до сих пор его вели друзья, а теперь они передали его в руки Господа, братья, дорогие сестры. Вот, самое наилучшее место. Иногда мы, да, мы иногда скажем, больного человека мы отвозим в госпиталь, да, мы доверяем врачам, о, мы передаем его в руки врачей. Или скажем, если человек что-то сделал, преступление, о, мы его передаем в руки правосудия. Но я хочу сказать, что Писание говорит, самые надежные руки – это руки Господа. Сам Господь сказал, из руки моей никто не похитит. Абсолютно. И никто вам зла не сделает. Знаете, что 90-й Псалом говорит, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Не приблизится к тебе враг, ни луна ночью, ни днем солнце, ничто. Почему? Потому что в руке Божьей. Это интересно. Наш Господь настолько велик, и Он настолько богат милостью, что Он никогда не ощущал недостатка ни в средствах исцеления, ни в формах исцеления. Не было у нее недостатка. Это не то, что Христос освоил какую-то одну форму или метод исцеления, как вот теперь мы видим некоторые люди, на спину валят человека, потому что, видите, если он не повален, он не может исцелить это. У Господа нету абсолютно. Однако мы, как люди, в силу своего несовершенства, мы страдаем от ограниченности нашего воображения. Это мы придумываем и воображаем, и думаем, о, если вот так, то это да, это правильно. О, если это чаша, о, это тогда в действительности, это хлебопреломление, воспоминание. А если не чаша, то это не воспоминание. Бог, дорогие мои, действует и проявляет свою силу так, как Он считает нужным и необходимым, потому что Его действия глубоко продуманные им. Вот оно что. Они целенаправлены, Его действия всегда действенны. Смотрите, что говорит пророк. Слова мои никогда не бывают тщетными. Никогда, оказывается. Если Господь сказал, значит, так и будет. Так вот, я, смотрите, еще раз хочу привести пример Неемана. Он ехал в Израиль с заранее заготовленной схемой исцеления. Она не сработала. Вот оно что. Дорогие мои, если мы идем с заранее заготовленной схемой в молитве перед Богом, она не сработает. Мы должны положиться на Господа. Да будет Твоя воля. Помните, как начинается молитва «Отче наш»? «Отче наш, сущий на небесах». Да святится имя Твое, да придет Царствие, да будет воля Твоя, Господи, не как я хочу, но как Ты хочешь. Вот оно что. Или возьмите, Бог посылает пророка на 3,5 года в Сарепту Сидонскую. 3,5 года не будет дождя, не будет урожая, ничего. Кому он посылает пророка? К вдове. Что она имеет? Она имеет горсть муки и немножко масла. И Бог посылает пророка и говорит, она будет тебя кормить 3,5 года. И не просто скудно кормить, а вдоволь будет хлеба. Интересно. Бедная, нищая вдова. Вас не удивляет и не смущает, каким методом и каким способом он берет и испытывает веру вдовы. Замечайте, что ее испытание не закончилось с тем, что она пошла, замесила опреснок и принесла, и пророк съел. Хотя она ему сказала: немножко муки, я пойду это сделаю, вот, и вот мы съедим, и мы умрем. А пророк говорит: не умрете, иди, сделай прежде это для меня. И мы обычно на этом заканчиваем. Да, она пошла, и она сделала, она принесла, и потом она питалась, и она, и все домашние ее, и пророк, и они питались хлебом 3,5 года. Но испытание на этом не закончилось. Основное испытание было впереди. Помните, ее сын умер. Так вот, давайте мы прочитаем. Это 3 глава. Книга Царств. То есть, третья глава. 3 книга Царств. 17 глава. В английских это 1 книга Царств. 17 глава. Помните, здесь написано 17 стиха. «После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания». Так вот, когда пророк исцелил ее, его, хотя и когда он исцелил, и привел ее. Смотрите, 24 стих. «И сказала та женщина Илии: теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно». А что, когда он говорил, что мука в катке не истощится и масло не убудет, это не было истинным словом Божьим? Было истинным, но у нее еще веры не было окончательной. Это было только маленькое зернышко. Это только курящийся лен был там. И Господу пришлось коснуться ее сына, еще ее семьи, для того, чтобы пророк мог проявить свою силу, и вера этой женщины в действительности могла бы утвердиться окончательно. И она сказала: да, вот я теперь вижу окончательно все. Вот так бывает, дорогие мои, в нашей жизни. Но это далеко не все, дорогие мои. Так вот, Христос вывел этого слепца из селения, и теперь его ведет сам Господь. Представляете, дорогие мои, я всегда, когда размышлял, я думаю, ну вот сколько слепых людей, и они имеют поводырей, так? Поводырь – тот, кто ведет слепого, так же. У некоторых людей есть поводырь. У нас там в Глендале мы с женой видим, как один слепой человек ходит где-то на работу, ездит, и он идет на автобусную остановку, совершенно слепой, и у него собака, которая выдрессирована, она его ведет, и она сразу идет и поворачивает именно там, где нужно, и когда приходит на остановку, она там останавливается, все. Так что разные поводыри есть у слепых людей. У этого слепого поводырь такой, как ни у кого, никогда, от начала создания мира и до конца, ни один слепец не имел поводыря, чтобы его взял Господь за руку, и Господь ввел его. Это удивительное. Вот оно что. Он его взял. Для чего? Для того, чтобы он видел. Он не стал никого больше Иисус Христос брать. Он мог бы сказать: знаете что, ну, ребята, пошли, и вы будете делать то, что я вам скажу. И через них он мог бы это дело совершить. Нет, несчастный слепец самый счастливый из всех слепцов на земле. Почему? Потому что его ведет за руку сам Господь. Как мы поем в украинском песне, такой «За руку тримай». Помните эту песню? И вот Господь держит. Знаете, есть даже песня хоровая такая, что когда я шел, я упал, Господь поднял. Потом второй раз я сам взял за руку его, потом нежданно поскользнулся, выпустил. И последний стих говорит, когда Господь взял меня за руку, и он повел, все, я пошел. Не споткнулся, не упал, ничего, он ведет. Так вот и тут, его ведет за руку сам Господь. Так вот, какие последствия, заметьте. Представьте себе его друзей, они привели его, чтобы он прикоснулся к нему, а он взял и ведет куда-то. Более того, представьте себе, чтобы они присутствовали, и все, и вдруг они смотрят, он берет, плюет ему в глаза. Но это же унижение, это же оскорбление. Господь почему-то решил исцеление провести поэтапно. Вот оно что. 24 стих спрашивает, видит ли что? Он взглянул, сказал, вижу проходящих людей, как деревья, поэтапно. То есть Христос не связан методами. Исцеление должно быть по вере. Вот чего добивается Христос от каждого из нас. Получение, ответ на молитву должен быть по вере просящего. Этот человек не просил у него, его друзья привели. Но исцеление должно произойти лично по вере этого человека. Поэтому он использует поэтапный метод для того, чтобы вера в действительности могла возрасти. Его нельзя назвать, что он был совершенно неверующий. Нет, так нельзя. Если бы он совершенно был неверующий, он бы не пошел бы и не послушал бы друзей. Так вот. Итак, скоро все закончится. Четвертое. Исцеление и повеление этому исцеленному человеку. Смотрите, женщина, которая прикоснулась к Иисусу Христу, она получила исцеление. Зачем Христу обнародовать это прикосновение перед всеми людьми? Мы когда-то проходили по Евангелию Матфея этот случай. Зачем Христу было обнародовать? Зачем Христу было использовать видимый знак? Ведь он мог сказать слово, как Вартимей попросил, что ты хочешь, хочу, чтобы мне прозреть. И Вартимей прозрел без всяких видимых знаков. Все дело в их слабой вере. Вот чем. А Господь делает все для того, чтобы вера возрастала. Вот что это значит. Видимые знаки. И косноязычий, о котором мы раньше говорили, и этот слепец, они, хотя доверили своим друзьям и верили в то, что они им говорили, и они пошли вместе с ними к Иисусу Христу, но, тем не менее, у них не было такой веры, как у Артемия, который действительно с ним сказал, «Господи, мы хотим, чтобы ты сотворил». Как тот отец, помните, Христос спрашивает, «Веришь ли ты, что я могу это сделать?» И он отвечает, «Так, как есть». «Я верю, но помоги моему неверию». То есть там маленький огонечек есть. Но ты, Господи, раздуй это, чтобы из этой искры возгорелось пламя. И Господь этого хочет. Итак, Христос использует форму для созидания и укрепления веры. Вот что мы должны понимать. Для возрастания веры. Итак, смотрите, первый этап, он плюет ему в лицо, в глаза вернее, и слепец не уходит, Он не возмущается, абсолютно ничего, нет, он доверился. Они вручили его в руки Господу, и он поверил, что раз они вручили его Господу, значит, ничего плохого не будет. И то, что Христос будет делать, он принимает уже. Сегодня проблема для многих наших родственников, для наших друзей, для наших знакомых, что когда мы им говорим, ну ты послушай хотя бы, ну ты приди, ну вот послушай, но они не хотят этого, понимаете? И вся проблема, что они не верят в это. Этот человек, нельзя назвать его неверующим, он поверил своим друзьям, которые его привели, и Христос ему плюет в глаза, и он не возмущается, он это принимает. Вот оно что, вера его возрастает. Итак, смотрите, он спрашивает, ты видишь людей? Вижу. Теперь уже смотрите, он уже не слепец, он уже видит. Но как он видит? Он видит, когда люди идут, то он видит, а когда они стоят? Нет, он говорит, вижу, как деревья. То есть, дорогие мои, это очень важно, люди двигались. Но кому нужно его свидетельство, окружающим людям? Он говорит правду. Это очень важно и очень ценно для возрастания нашей веры. Плохо тогда, когда мы говорим о себе то, что не соответствует нашему духовному состоянию. Это падение нашей веры. А когда мы говорим то, что на самом деле в нас происходит, тогда вера возрастает. И поэтому этот слепец, посмотрите, он теперь не говорит, о, все, мне больше ничего не нужно, я уже вижу, все, побежал. И представьте себе, если бы этот слепец так и ушел от Господа с таким зрением, для которого люди как деревья. Что бы он мог бы сделать, что бы он мог бы говорить, как он мог бы свидетельствовать? Вот проблема сегодня многих-многих христиан, что они вот это вот схватили, вот этот начаток схватили, и дальше они ничего не видят. И они уже думают, что они богословы, они книги пишут, они там такие произведения сочиняют, хотя на самом деле они подобны этому человеку, который видел людей как деревья, больше ничего. И сегодня мы имеем тьма тьмущи именно вот таких и проповедников, и богословов, то есть, которые воображают уже о себе, что они прозрели, что они уже духовно видят, но на самом деле они полуслепые, полузрячие, они еще не прозрели, и Господь добивается от этого человека именно того, чтобы он в действительности, вера его могла возрасти. И он говорит правду. Вот оно что, дорогие мои. Мы должны говорить правду, а не строить из себя всезнающих и всевидящих людей. Наши слова перед Богом должны соответствовать нашему духовному состоянию, что мы говорим и о чем мы молимся. Но очень часто сегодня люди не могут так сделать. Когда они о чем-то рассказывают, им хочется себя представить, что я вложил этот труд. Послушайте сегодняшних миссионеров и прочее, когда их послушают, ну такой огромный труд они совершают. Они такие великие дела совершают. О какой вере могут идти речь? Это не вера. А Господь хочет именно, чтобы мы были людьми веры. Но для этого мы должны говорить правду, а не строить из себя людей всевидящих и всезнающих. Он, этот слепец и окружающие люди должны видеть истинное положение. Вот оно что. Люди то ли в наших семьях, то ли окружающие, то ли в церкви, они должны видеть истинное положение наше, кто мы есть на самом деле. Господь готов действовать, но Он хочет, чтобы мы понимали истинное положение. этот слепец сказал так, как есть на самом деле. И очень печально, дорогие мои, когда люди выдают себя за тех, кем они не являются на самом деле. Беда. Господь скажет: «Я вас никогда не знал». Вот что ожидает. Так вот, исцеление слепого – это не означает две ступени в деле спасения. Так как многие комментируют этот случай, в деле спасения спасение – одноразовый процесс, как и рождение людей. Это не двухступенчатая система, а одноразово родился, все, родился человек. Так и в деле спасения. Одно действие, притом законченное действие. Но обратим внимание на указание, которое дает Христос этому человеку. «И послал его домой и сказал: не заходи в селение и не рассказывай никому вселению». Вы не думали, почему? Хорошо, как называлось это селение? Вифсаида, помните? А теперь послушайте 11 глава Евангелия Матфея, что говорит Христос о Вифсаиде. 21 стих. «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне были явлены силы, явлены в вас, они бы давно во вретище и пепле покаялись». Много ли людей из Вифсаиды вышло навстречу Христу? Это серьезное положение, дорогие мои. Те люди, которые не считают нужным оказывать почтение Богу своим присутствием, слушайте внимательно, те люди, которые не считают нужным оказывать Богу почтение своим присутствием, то ли это богослужение, то ли это другие церковные мероприятия, которые делают перед лицем Божиим, так вот, если они не оказывают почтения, чтобы созерцать красоту Божию, лишаются видеть того, что делает Христос. Не заходи в это селение. Они не должны этого видеть, они не должны этого знать. Они не вышли навстречу, они не посчитали нужным выйти навстречу Господу и почтить Его своим присутствием. Вот что мы должны запомнить, дорогие мои. А где написано, говорят люди, что нужно посещать собрания и тому подобное? Для чего мы собираемся? Для чего церковь собирается вместе? Почтение Господа. Пренебрегающие милостями Божьими лишаются этих милостей. Не заходи в этот город, иди домой. Вот что говорит Христос. Вифсаида не захотела знать. И Христос говорит: горе тебе, Вифсаида. Вот оно что. Может быть, сегодня Он смотрит на некоторых из нас и говорит: горе вам. Вы не захотели меня почтить своим присутствием. Мы будем молиться, чтобы Господь научил нас и сделал нас теми людьми, у которых вера возрастает и которые почитают Господа. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, я так благодарен Тебе за спасение и дар вечной жизни. Господи, я так благодарен Тебе за то, что Ты, невзирая на наше несовершенство, а также и на слабость нашей веры, продолжаешь трудиться и работать над каждым из нас. Господи, мы так счастливы, мы так блажены, что наша жизнь в Твоих руках. Ты, Господи, каждого из нас держишь за руку, как Ты держал в свое время этого слепца. И я благодарю Тебя, Господи, за это, потому что у Тебя есть цель, у Тебя, Господи, есть средства, у Тебя есть все для того, чтобы наша вера могла возрастать, и чтобы наша жизнь была полноценной и плодоносной. Слава Тебе за это, Господи. Ты сам сделай нас таковыми, трудись и работай, но Ты помоги нам сегодня, чтобы и мы, как этот слепец, могли воспринимать все те условия, в которых Ты нас поселяешь и погружаешь. Помоги нам, Господи, подобно этому слепцу, чтобы мы никогда не возмущались и не воспротивились тем Твоим методам и средствам возрастания нашей веры, как Ты использовал для этого слепого человека, и он это воспринял без возмущения. Помоги, Господи, также и нам быть похожим на него». Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови всех находящихся здесь, больных в нашей церкви. Ты знаешь каждую душу, кто где находится, но мы просим особенности также сейчас за нашу сестру Аню Розман. Господи, чтобы вера ее не ослабевала, чтобы она и дальше возрастала, несмотря на то, что ее плоть с каждым днем становится все слабее, слабее и слабее. Также за Андрея Сергеева мы просим, чтобы его вера могла возрастать, несмотря на то, что его плоть и силы становятся с каждым днем все слабее и слабее. Услышь нас, Господи, благослови других наших больных. Я прошу Тебя за сестру Марину, а также за сестру Иру, чтобы Ты их посетил Твоей благодатью. Услышь нас, Господь, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.